Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», и в течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня пятница, 12 февраля, и сегодняшняя программа вот о чем. Президент России пообещал не бросить Донбасс. 6 лет Минску-2. Результаты, последствия и перспективы. Будет как на Украине, как российские и белорусские СМИ запугивают Майданом. Страны Запада устроили России публичную порку на ею же созданном заседании Совбеза ООН к 6-й годовщине подписания Минских соглашений. США, Франция и Германия заявили, что именно Москва блокирует мирный процесс на Донбассе и не выводит оттуда свои войска. В ответ постпред России в ООН Василий Небензя назвал Берлин и Париж соучастницами преступлений на Донбассе, заявил, что Украина оккупировала Украину и обвинил Киев в том, что он де-факто вышел из Минских соглашений. Что даст Украине публичное осуждение политики России на Донбассе мира? Способен ли еще на что-то Совбез ООН, в котором Россия осталась в меньшинстве? И зачем Москва и группировки ЛДНР подталкивают Украину к выходу из Минска? Об этом мы поговорим сегодня в студии. С нами будут эксперт-международник, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, а также журналисты и представители отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске Сергей Гармаш. 0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала в эфире новости. Передаю слово моей коллеге Татьяне Якубович.
В Украине за прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 4773 человек. 116 умерли от осложнений. В Донецкой области лабораторно подтвердили 147 случаев, в Луганской – 52. Группировки ЛДНР информируют о 285 заболевших и 22 смертях. За минувшие сутки российские гибридные силы 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции объединенных сил. Погибли 2 украинских военных. С 27 июля 2020 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности более 8 тысяч нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения. 375 миллиардов гривен составляют потери от оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. При этом министр отметил, это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях. Резников также добавил, что по оценкам Венского международного института на восстановление Донецкой и Луганской областей понадобится более 21 миллиарда долларов. Британия, Ирландия, Норвегия, Франция, Бельгия и Германия призвали Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении стран по результатам заседания Совета безопасности ООН. Они напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также осудили продолжающуюся дестабилизацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Участники заявления призвали стороны к конструктивному взаимодействию в нормандском формате и трехсторонней контактной группе. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Соловьев Лайв» высказал возмущение тем, что Берлин и Париж стремятся к обсуждению вопросов урегулирования без участия Донбасса, а в нормандском формате. Кроме этого, он не считает нужным подключать США к переговорному процессу по мирному урегулированию на Донбассе. Украина ведет переговоры с американской компанией-разработчика Илона Маска SpaceX, чтобы вместе запустить спутник в декабре 2021 года, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский. По его словам, речь идет о спутнике Sich-230, который разрабатывают в государственном конструкторском бюро «Южное». Аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров магнитосферы планеты. Урусский отметил, что космический аппарат почти готов, но требует эксплуатационных проверок технической готовности к запуску. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2021 года вывести на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли. Президент США Джо Байден отменил проект Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. В письме к Конгрессу Байден написал, что отменяет чрезвычайное положение, которое объявили в 2019 году для строительства стены на границе. Он отметил, что объявление чрезвычайного положения было необоснованным, и он не хочет, чтобы налоги в дальнейшем перенаправляли на строительство. Как пишет BBC, по состоянию на 2021 год на проект потратили уже около 25 миллиардов долларов. Новости в регионе. В селе Веселое Великоновоселковского района Донецкой области произошла вспышка птичьего гриппа. Спасатели утилизировали 148 голов домашней птицы. Они дезинфицируют дворы частных домов в селе для предотвращения птичьего гриппа. И о погоде. В субботу 13 февраля в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, без осадков. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днем минус 7. Ветер юго-западный 7-11 метров в секунду.
Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую слушателей, которые присоединились к нам в эту секунду. Это слушатели Громадского радио. Совсем скоро, напомню, мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Обсудим вчерашнее заседание Совета Безопасности ООН по случаю 6 лет с момента подписания Минских соглашений, на котором страны Запада устроили публичную порку. Российская делегация, именно постпреду России в ООН Василию Небензе. Что даст Украине это публичное осуждение политики России на Донбассе? Способен ли еще на что-то Совет Безопасности ООН, где Россия, как мы видим, оказалась в меньшинстве? И зачем Москва и группировки ЛДНР подталкивают Украину к выходу из Минских соглашений? Об этом поговорим с экспертом-международником Вадимом Денисенко и представителем ОРДО в трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергеем Гармашем. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
А пока к другим темам. Президент России пообещал, цитата, «не бросить Донбасс». Такие слова Владимира Путина приводит газета «Коммерсант». Российская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала Путину, как она недавно посещала Донецк и Луганск. И, дескать, цитата, «все отвечали двумя фразами, либо будущее свое видят в России, либо что они уже в России». Что в 2014 году была так называемая «русская весна» и не пора ли наступить русскому лету? Цитирую Симоньян «Коммерсант». Путин ответил, это вопрос сложный и решение может быть только в интересах всех россиян. «Но мы же не бросим Донбасс», переспросила Симоньян. «Нет, Донбасс не бросим», пообещал Путин. Какие планы о дальнейшей судьбе Донбасса и Украины вынашивает Путин? И насколько он способен их реализовать? Российские и украинские эксперты ответили радио «Донбасс Реалии» на этот вопрос. С ними общался мой коллега Александр Лащенко.
Насколько далеко может зайти президент России Владимир Путин, не бросая Донбасс? Ведь на сегодня Россия оккупирует через подконтрольные ей группировки так называемых ДНР и ЛНР примерно половину украинского Донбасса. И несмотря на активную выдачу российских паспортов, на сегодня крымский сценарий Путин не задействовал. Как прогнозировал радио «Донбасс Реалии» редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов, Кремль вряд ли станет повторять на востоке Украины такой сценарий, ибо выгода от него совершенно не очевидна, а ущерба хоть отбавляй. Если Путин же решится, то придется, во-первых, потратить очень много денег, во-вторых, нести определенные обязательства и, в-третьих, столкнуться с новыми санкциями. В итоге Россия не переварит Донбасс, констатировал Кирилл Мартынов. «Донбасс наш, не Крым наш», — говорит российский политический обозреватель, «ибо прошло 7 лет, и что можно сказать сейчас?» Похожее клише вряд ли сработает. Во-вторых, Россия столкнулась, опять же, с экономическими трудностями. И, в-третьих, при всей важности для россиян геополитики, того самого вставания с колен, они все чаще думают о своем кармане. При этом Кирилл Мартынов не согласился с аргументом, который часто приводят в Украине. Дескать, Путин не забирает Донбасс, так как ему выгодно держать этот оккупированный регион как рычаг воздействия на всю Украину. Да, этот мотив у Путина есть, признает Мартынов. Но в целом президент России осознал бесперспективность присоединения всей Украины. И на эту мысль Путина могли натолкнуть прошлогодние события в Беларуси.
Мне кажется, что даже с Белоруссией, которая все-таки меньше по масштабам и менее критически там, негативно настроена по отношению к Москве, к московским властям, даже с Белоруссией этот номер не проходит. Мы видим, что пытались в Кремле прощупывать почву по поводу возможного расширения полномочий союзного государства, так называемого Москвы и Минска. И стало понятно после белорусских протестов в прошлом году, что, в общем, наверное, Москва даже с Белоруссией не справится. Но просто в силу того, что несколько там, миллионов людей, которые настроены на такую партизанскую войну против властей, они Кремлю в нынешнем его состоянии не по зубам. И поэтому идея о том, что Кремль хочет в какой-то момент времени поглотить Украину и реально на это рассчитывает, что это не просто его какая-то фантазия, но реальная политическая цель, мне кажется, абсолютно фантастической. Кремль, я думаю, прекрасно понял, что Украину он потерял.
Со своей стороны, бывший первый зампред правления Центробанка России Сергей Алексашенко отмечал радио «Донбасс Реалии», что финансовые расходы России на удержание оккупированного Донбасса весьма малы. Это копейки в сравнении со всем бюджетом Российской Федерации. Официальной статистики по данному поводу, конечно, нет, но по оценке Алексашенко, эти траты около 1,5-2 миллиардов долларов в год.
Оценка 1,5-2 миллиарда – это то, что во что Россия обходится по максимуму содержание оккупационных сил в Донбассе и продолжение оккупации, поддержание жизнеспособности этого региона. Российский ВВП составляет, не знаю, 1 триллион там, 600-700 миллиардов долларов. Ну, соответственно, вот считайте, что 1,6-1,7 миллиарда, это у вас получается сколько там, 0,0%.
Копейки, копейки, Сергей,
ну, конечно,
да?
Конечно, конечно, конечно. Угу. Российский бюджет, федеральный бюджет по расходам составляет порядка там чуть меньше 300 миллиардов долларов. Даже от бюджета это 0,5%. Ну, вы понимаете, да, что вот говорить о том, что Путину, там, российскому бюджету так тяжело содержать вот это все хозяйство в Донбассе, мне кажется, что эту тему вообще надо закрыть. Точно совершенно этот фактор не играет никакой роли в принятии решений в Кремле.
На возможное решение по Донбассу и Украине со стороны Владимира Путина в целом влияет не финансовый вопрос и даже не санкции Запада, утверждает Алексашенко. Санкции пусть и не копейки, но не критические. А что влияет, так это долгосрочный эффект западных санкций против Москвы. О присоединении Донбасса к России речь не шла с самого начала, сказала радио «Донбасс Реалии» украинский политолог Олеся Яхно. То есть она считает, что Донбасс наш не пополнил Крым наш по трем основным причинам. И эти причины не меняются со времени так называемой русской весны.
После вот кровавой истории, а выхода красивого нет. Во-вторых, это действительно санкции. Особенно сейчас, когда там звучат эти пропагандистские заявления Симоньян там, на фоне новой администрации в Соединенных Штатах и возможного усиления санкций по ряду направлений. Ну, вряд ли, мне кажется, кто-то вот на полном серьезе считает, сказать, что надо присоединять Донбасс. И, наконец, в-третьих, это в главных, мне кажется, с самого начала, они рассматривали эту территорию как таран, как создание точки, да, вот, конфликта, войны, и таким образом заниматься ослаблением, разрушением украинской государственности через создание этого конфликта, этой войны.
Потери от оккупации территории на Донбассе на сегодня составили 375 миллиардов гривен без учета стоимости находящихся там активов. Об этом рассказал сегодня вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников со ссылкой на экспертные данные.
11-12 февраля 2015 года в Минске состоялся саммит в нормандском формате «Германия, Франция, Украина и Россия». Тогда договорились о комплексе мер по выполнению Минских соглашений и урегулировании ситуации на востоке Украины. Но война на Донбассе идет до сих пор. Результаты Минска-2 через 6 лет осмысливает политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У чергову річницю підписання Мінських угод президент України Володимир Зеленський разом із послами країн Великої Сімки знаходиться в зоні конфлікту на Донбасі. Останнім часом говорять про загострення цього конфлікту. Хоча ніде правди діти. Будь-яке оголошене перемир'я, коли конфлікт не закінчується якимось рішенням, рано чи пізно переходить у загострення. Очевидно, що на це і розраховували в Кремлі, коли про чергове перемир'я домовлялися. Підписання Мінських угод в день, коли воно відбувалося, багатьом могло здаватися справжнім закінченням конфлікту на Донбасі. Однак, насправді, до такого закінчення тоді було ще дуже далеко. Мінські угоди швидше фіксували позиції, які вдалося зайняти сторонам на день, коли ухвалювалися рішення. Росія намагалася зберегти за собою контроль над тими територіями, які ще не звільнили українські збройні сили, щоб мати важіль тиску на Україну. Для західних країн було важливо зупинити гарячу фазу конфлікту, не допустити подальшої руйнації української держави та її інфраструктури, загарбання українських земель окупантами. Для України ж важливо було не допустити подальшого просунення ворога на українську територію, тому що було вже очевидно. Учасниками конфлікту стали не тільки формування найманців і диверсанти, які були головними силами під час окупації частини Донецької і Луганської областей. Тепер головним актором конфлікту стає сама російська армія. І, значить, ми переходимо тоді у дуже небезпечну фазу боротьби за виживання української держави. Можна сказати, що тоді конфлікт дійсно зупинили. Але в самих Мінських угодах немає механізму реального відновлення української територіальної цілісності і реального припинення війни. Скажуть, що механізм є, от можна прочитати Мінські угоди, і він прописаний. Однак для того, щоб це почало здійснюватися, потрібно, щоб Росія дійсно бажала відмовитися від контролю за українськими територіями. Забезпечити хоча б виведення власних військ і найманців з території Донецької та Луганської області. Всього цього не те, що не відбувається. У Кремля навіть і думки про це немає. Якраз перед річницею Мінських угод президент Росії Володимир Путін на зустрічі з головними редакторами російських медіа сказав, що Москва і надалі буде підтримувати Донбас. А це означає зберігати інфраструктуру так званих народних республік, їхня маріонетка керівництва. Для України Мінські угоди стали насамперед демонстрацією готовності йти до миру, ну і можливістю продовжувати санкційний режим проти Росії. В Кремлі на це ображаються. От вам і потрібні ці угоди, щоб продовжувати санкції. Ну а як інакше, якщо Росія окупує українські території? Якщо Росія погрожує Україні новою війною? Якщо Росія не дає можливості українським громадянам, які живуть на окупованих територіях, вільно обирати свою владу, реалізовувати свої права? Так що поки що ми знаходимося саме в цій стадії. Росія продовжує тиснути на Україну, в тому числі за допомогою сили, вбиваючи українських громадян. А Україна продовжує нагадувати про необхідність санкційного режиму проти країни-агресора. І скільки ще часу продовжиться конфлікт на Донбасі, зараз навряд чи хтось може передбачити. Думаю, буде ще не одна річниця Мінська. Я щасливий.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в нашей студии. Страны Запада вчера устроили России публичную порку на ей уже созванном заседании Совета Безопасности ООН к шестой годовщине подписания Минских соглашений. США, Франция и Германия заявили, что именно Москва блокирует мирный процесс на Донбассе и не выводит оттуда свои войска. В ответ постпред России в ООН Василий Небензя назвал Берлин и Париж, цитата, «соучастницами преступлений на Донбассе», заявил, что Украина оккупировала Украину, и обвинил в Киев в том, что де-факто украинские власти уже вышли из Минских соглашений. Что даст Украине вот такое вот публичное осуждение политики России на Донбассе? Способен ли на что-то еще Совет Безопасности ООН, в котором Россия, по сути, осталась в меньшинстве? И зачем Москва и группировки ЛДНР подталкивают Украину к выходу из Минска? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Вадим Денисенко, эксперт-международник, исполнительный директор Украинского института будущего. Вадим, здравствуйте.
Доброго вечера.
А также Сергей Гармаш, журналист и представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
К слушателям обращаюсь, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения о вчерашнем заседании Совета Безопасности ООН и вообще о поведении Российской Федерации вот в последние дни на международной арене. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Вадим, первый вопрос к вам. Ну вот созвало это заседание Совета Безопасности ООН к шестой годовщине подписания Минских соглашений именно Российская Федерация, да, и получила вот такую вот обструкцию вчера. Ну фактически ни одно государство, которое, представитель государства, которое вчера высказывался, не поддержали российскую точку зрения на то, что происходит на Донбассе, а призывали ее как раз вывести войска, разблокировать процесс переговоров и вообще винили ее в том, что вот за эти шесть лет ничего не удалось добиться. А на что Москва рассчитывала, когда созвала вот такое заседание? Не на это ли самое показать, что вот Россия в кольце врагов Запада?
Ну, вы абсолютно правы. Тут в данном упадку была работа не столько на зовнішнього глядача, чи на зовнішнього эксперта, сколько виключно на внутрішнього глядача. И больше того, я хотел бы звернути увагу, что крім того, що вже було сказано, сьогодні є дуже цікава заява Лаврова. Тобто йому спеціально було задане питання міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова. Йому спеціально було задане питання, а чи готова Росія до розірвання стосунків із Європейським Союзом, якщо далі почнуться, якщо далі продовжиться санкційна політика. І Лавров прямим текстом говорить про те, що да, ми готові, якщо будуть продовжувати санкційні речі.
Тобто, хочеш міра, готовься к війні, от, щоб бути, да, дословним, так сказав.
Я думаю, що це, крім всього іншого, треба розглядати в контексті уже розпочатої виборчої кампанії в Росії до Держдуми. І я думаю, що вони, в принципі, поки що намацують, яка буде головна лінія на виборах, але одна з цих ключових ліній – це Росія в кольце, Росія осажденная крепость, а зараз нас еще больше начинают клювати. И саме в этом контексте было використано вчерашнее заседание Радбезу.
Вадим, а с вашей точки зрения, насколько это эффективно? Ну, странно немного выглядит, да, когда тебе говорят, что ты не прав все, а ты говоришь, что ты прав. Ну, напрашивается, наверное, вывод, может быть, что-то не так с российской позицией. Вот может задумаются и россияне. Как это преподнесут тогда в СМИ? Что вот все они... Ну, это же откровенная чушь, что Франция и Германия якобы соучастники преступлений на Донбассе украинских. Ну, как в это можно поверить?
Ну, в данном упадку, я думаю, что для российского глядача и для российского выборца это не имеет жодного значения. Тобто, за винятком тих приблизно 25%, переважно молодого, і молодого покоління, і переважно того, яке не ходить на вибори, все живе в телевізорі, а не в інтернеті. І тому з точки зору телевізора, який повністю підконтрольний в Росії, буде продовжена вся ж та сама лінія, яка і почалась, по суті, із оккупации Крыма.
Украине что-то есть с того, что, ну вот, устроили такую порку Российской Федерации в Совете Безопасности ООН, или это такие, скорее, имиджевые потери для Российской Федерации на международной арене, и все, никакие последствия от этого не будет?
Я вважаю, что нам потрібно просто развивать эту историю, и, умовно кажучи, заява Кравчука, як би я там до нього не ставився, з приводу затопленої радіаційної шахти і з приводу того, що ґрунтові води із радіаційною водою підходять уже до водоносних шарів, в принципі, оці от речі ми повинні зараз продукувати і ще раз продукувати. Тобто ми повинні показувати, до чого доводить Росія, що Росія призводить до екологічного лиха, не тільки війна, але й паралельно, я думаю, що європейця набагато більше злякала історія із радіаційною водою, ніж тисячі загиблих українців протягом останніх років.
Да, напомним, действительно, в этом заседании принимал участие глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук, который заявил о том, что перестали откачивать воду из шахты Юнком, где в 1979 году был совершен подземный ядерный взрыв, и якобы вода, по украинским данным, сейчас поднимается и загрязняет грунтовые воды Донбасса. И, что интересно, Украина направила российской стороне просьбу пустить туда комиссию МАГАТЭ, которая могла бы или подтвердить, или опровергнуть эти результаты, но никакого ответа оттуда не получила. Его действительно озвучил это перед западными партнерами Леонид Кравчук. Вопрос Сергею Гармашу. Сергей, наверное, тоже вы наблюдали за вот этим заседанием Совбеза, да, вот ваши впечатления, зачем вот действительно, валяет дурака откровенно Российская Федерация? Вот, например, Василий Небензя вчера сказал о том, что Украина оккупировала Украину, когда, сказали о том, что зачем вы оккупировали эти территории, не выводите свои войска. Это, видимо, хамское поведение Сергея Лаврова с верховным высоким представителем по внешним делам Европейского Союза. Как-то это складывается, наверное, в один пазл.
Честно говоря, у меня не складывается, потому что заседание Совбеза ООН готовилось задолго до визита Борреля в Москву, и вряд ли тогда это уже планировалось. Я думаю, что Москва инициировала рассмотрение вопроса Минских соглашений в Радбезе, чтобы показать, скажем так, перехватить инициативу наоборот и показать, что Украина не готова, она не выполняет, то есть свалить вину на Украину. Здесь получилось, что мы у нее перехватили инициативу, сформировав перед этим, хотя я не думаю, что мы специально к Совбезу ООН это делали, но тем не менее мы видим, что последние полгода, отношение наших западных партнеров к России четко обозначилось, и оно солидаризировано с нами, да, поэтому получила Москва то, что она не ожидала получить, по крайней мере, когда инициировала это заседание в Совбезе.
То есть вы думаете, что какие-то она рассчитывала, что какие-то страны поддержат, скажут, что не все так однозначно, и и Украина должна приложить усилия?
100% они думали, что это будет такая дискуссия, когда они будут обвинять, и, собственно, мы видели, что Небензя действительно задавал вопросы, и обвинял Украину в том, что она ничего не выполнила по Минским соглашениям. И он думал, что это будет поддержано. Однако, наверное, когда это все планировалось, не было еще, я думаю, Навального, не было протестов в Москве подавленных жестко, да, в связи с Навальным. Поэтому ситуация геополитическая изменилась. Я, кстати, сегодня встречался с Леонидом Макаровичем, задавал ему этот же вопрос. И он мне сказал, что, скорее всего, да, они просто не рассчитывали, потому что ситуация резко меняется в последнее время и не в пользу Москвы геополитическая. И он говорит, что вчера это как раз было очень заметно, для него, по крайней мере.
Вопрос Вадиму Денисенко. Вадим, интересное такое сравнение вчера привел Василий Небензя. Цитата. «Интересно, что участники нормандского формата, именно Германия и Франция, да и другие страны, не отвергают прямого диалога, например, с движением Ансар-Алла в Йемене, то есть движение хуситов, с представителями сирийской и венесуэльской оппозиции, в конце концов, с непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземноморье». Это намекает на нежелание Украины вести прямые переговоры с группировками ДНР и ЛНР, якобы в рамках гражданской войны в Украине. Вадим, справедливый упрек Василия Небензи. Действительно же, поддерживает западное сообщество, точнее, ведет переговоры и с сирийской оппозицией, и с хуситами в Йемене, а с группировками ДНР и ЛНР почему-то нет.
Я думаю, что, в принципе, перш за все, потрібно сказати, що існує нормандський формат, існує мінський формат, існує ОБСЄ, і тому, в принципі, говорити про те, що з ними взагалі не ведеться діалог, це, як мінімум, буде некоректно. Я буду говорити прямо некоректно. З іншої сторони, давайте не забувати про те, що в кожній з цих ситуацій є своя історія і свої передумови. Тому в даному випадку Європейський Союз зайняв позицію, не тільки Європейський, але і США, про те, що потрібно вести діалог із Росією для того, щоб розмовляти із їхнім маріонетковим режимом. Тому в цьому в моменті, це, розумієте, це гра слів. Тобто завжди можна придумати найбільш безглуздий контраргумент, який потім ми повинні будемо обговорювати, як Україна-українська війна, або давайте подивимося на доктрину «Руський Донбас», яка була прийнята пару тижнів тому в Донецьку, де, в принципі, вони говорять про те, що, ну, росіяни говорять про те, що утворює ЛДНР, це руське государство, руська нація. Ну, більш безглуздого формулювання взагалі продумати мені навіть тяжко. Але, тим не менше, вони вводять оці наративи, які ми змушені зараз обговорювати.
Вадим, а в чем принципиальная разница? Ну, например, сирийская оппозиция, да, которую поддерживают страны Запада, которая восстала против Башара Асада, который начал бомбить, убивать собственный народ, и с группировками ЛДНР, которые тоже, ну вот в российском видении, восстали против антиконституционного переворота в Киеве, против насильственной украинизации. Вот есть ли какая-то, ну, определяющая разница между вот этими явлениями?
Ну, безумовно, вона є. Безумовно, в принципі, давайте не забувати про те, що Київ восстав, Майдан український був проти Януковича, який, в принципі, почав узурповувати владу. І, в принципі, переміг здоровий глузд і перемогла, в принципі, держава Україна в цей момент. Якщо ми говоримо про сирійську історію, то це прекрасно зрозуміло, що, в принципі, опозиція тоді повстала. Вона різна, вона не можна її порівнювати, безумовно, з нашим Майданом ні в якому разі. Це зовсім інші процеси відбувалися. Тому, знаєте, це дуже некоректні будуть порівняння. Але, тим не менше, вони повстали проти диктатора. Росія підтримала диктатора. Тобто в даному випадку, ну, Венесуела там взагалі зовсім інша історія, говорити про неї не можна, тому що там є легітимна опозиція і квазілегітимний президент, який довів країну до, самі знаємо, до чого.
Вопрос Сергею Гармашу. Сергей, а вот вы вообще сейчас видите смысл участвовать в минских переговорах? Ну, вы говорили о том, что напоминает это уже день сурка, да, никакого, ни на йоту нет продвижения в этих переговорах. Ну и сейчас мы видим, что, скорее всего, никакого продвижения не будет, если Украина, ну вот, не пойдет на определенные компромиссы с Россией в этой так называемой дорожной карте, не пойдет на прямые переговоры с группировками ЛДНР, не допустит их к мониторингу военных позиций совместной, так сказать, чего они добиваются. Зачем вообще вот сейчас участвовать в этих переговорах? Вы как себя мотивируете вообще?
Ну, можно я начну с прошлого вопроса?
Да, пожалуйста.
Да. Я хотел бы подчеркнуть, что все-таки все, что называл Небензя, это самостоятельные субъекты. За ними нет какого-то другого государства, которое финансирует и управляет ими. Есть государства, которые им помогают, да, и различные структуры. Но такого, чтобы они полностью зависели от этого государства, нет. На Донбассе мы имеем марионеточное совершенно образование ДНР, ЛНР, которые полностью зависят финансово и в политически, во всех планах, и в военном плане, в первую очередь, от Российской Федерации.
Да и было создано, да, Сергей? Ведь не только они сейчас поддерживают их, они их создали искусственно, ну, согласно свидетельствам очевидцев.
Они их финансируют и руководят. Вот вчера там в заявлении нескольких государств после Совбеза, там, да, мне не понравилась, кстати, вот эта формулировка, что Россия их поддержит. Она их не поддержит, она их финансирует и ими управляет. То есть они ее марионетки. Поэтому, конечно, разговаривать можно, во-первых, только с Россией и по этой причине. А вторая причина, и здесь мы переходим к Минскому процессу, в том, что именно Россия все-таки является второй стороной конфликта по Минским соглашениям. И Россия почему-то любит, и вчера Небензя вспоминала о комплексе мер, да, это документ, принятый в феврале 2015 года, годовщину которого мы сегодня отмечаем. Но до него, я обращаю ваше внимание, комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Что это значит? Что Минские соглашения были до комплекса мер. Комплекс мер – это всего лишь перечень мероприятий по выполнению уже существующих Минских соглашений. Значит, в таком случае Минские соглашения – это меморандум и протоколы от сентября 2014 года, которые Россия очень хочет забыть, и в которых четко указано, собственно, там нет еще ОРДЛО, кстати, там есть трехсторонняя контактная группа в составе ОБСЕ России и Украины, и там в пункте 4 протокола предусмотрено создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и России, то есть на территории той и той страны вообще, двух стран. И это полностью опровергает тезис России о том, что это внутренний конфликт, и полностью опровергает тезис России о том, что она посредник, вышла прогуляться и как бы никакого отношения не имеет к тому, что происходит. И именно поэтому, собственно, вот для того, чтобы вернуть Минск, Минский процесс к его документальной основе, Я и вижу свою сейчас задачу, например, и свой стимул участвовать в этих переговорах. Потому что они дают определенный потенциал Украине, определенную свободу действий. Но на сегодня, к сожалению, Минский процесс, знаете, есть документальный, вот в документах Минский процесс, а есть фактический в переговорах. И они абсолютно не совпадают, на мой взгляд. Вот нужно одно привести в соответствие с другим, и тогда эта машина может заработать, может поехать.
Сергей, ну вот на что вы рассчитываете? Я вот, чтобы четче понимать, да, ну в течение года будет собираться группы различные в трехсторонней контактной группе, обсуждать политическое урегулирование, гуманитарные, вот обмен пленными, открытие КПВВ, ничего происходить не будет. А потом при определенном, ну, стечении обстоятельств, возможно, внешних, да, давления Российской Федерации, вдруг это все заработает. И как раз уже будет определенный инструмент для того, чтобы реинтегрировать Донбасс. Я вот правильно вашу логику понимаю?
Моя логика в том, что сегодня, скажем так, Минский процесс мы должны рассматривать не как что-то самостоятельное, а как инструмент влияния на Россию. И другого инструмента у нас политического нет. Экономически мы давим, извините, даже не своими, а западными санкциями. Да? В военном плане мы не равносильны с Российской Федерацией, к сожалению, еще. У нас нет, опять же, ядерного оружия. Поэтому вот и Минск – это тот инструмент, который позволяет и санкции обеспечивать, да, не снимать их, и все-таки называть вещи своими именами, вот как вчера было в Совбезе, да, не было в Минских соглашениях, Минского процесса не было вчерашнего Совбеза, где все показали России, кто она есть на самом деле. Поэтому это, сейчас это тактика, скажем так, оборонная скорее. Но она позволяет нам все-таки наращивать наши, скажем, усилия, да, для того, чтобы эта тактика стала уже наступательной. Опять же, в силу того, что геополитическая ситуация в мире меняется, и сегодня она неблагоприятна для России. Поэтому этот инструмент, ну, нам нужно сохранять, и нужно его использоваться, им нужно правильно пользоваться. Так как, знаете, вот как перемирие. Вот все меня клюют на всех каналах сейчас. Вот перемирия уже нет, а вы говорите, что оно есть. Я говорю, что его нет де-факто, да, но политически оно есть. Это помогает нам привлекать Россию к ответственности за его нарушение. Потому что перемирие – это тоже не что-то, не состояние, это инструмент. Вот Россия изначально использовала его как инструмент для того, чтобы продвинуть, там вот попыталась, да, она продвинуть в ТКГ тот же тезис о совместных инспекциях. Ну, то есть фактически субъективизировать ОРДЛО. Когда она увидела, что это у нее не получилось, она начала снова применять военную силу против Украины. Но у нас остался инструмент перемирия, который мы можем использовать в дипломатическом, политическом плане. Вот то же самое и с Минским процессом. Это инструмент, один из инструментов продвижения Украины к миру, к победе над Российской Федерацией. И его нужно использовать просто, ну, своевременно, правильно, умело.
Но, тем не менее, сейчас вот еще одну фразу Василия Небензи приведу. Он заявил о том, что украинские власти уже не скрывают нежелания выполнять обязательства в рамках Минских соглашений. Но такое же слышим от представителей группировок ДНР, ЛНР, что, мол, Украина де-факто давным-давно уже вышла из Минска, сейчас не хочет его просто признавать. Вот зачем Россия и ее группировки так подталкивают Украину к выходу из Минских соглашений? Чем они им невыгодны сейчас? Обычно Украину не устраивали эти Минские соглашения и критиковали. Сейчас Российская Федерация вот говорит, что Украина якобы уже вышла.
Ну, это вопрос трактовки. Россия ведь хочет навязать нам свою трактовку Минских соглашений, да, и, к сожалению, даже некоторые наши эксперты часто рассказывают по телевидению, я смотрю, о неком особом статусе, который якобы должен быть в Конституции, хотя в Минских соглашениях нет такой позиции, это я откровенно и четко и ответственно заявляю. Поэтому вот Россия пытается навязать нам свою трактовку Минских соглашений. Когда она видит, что это не получается, она пытается подвинуть нас действительно к выходу из Минска, я надеюсь, что мы никогда на это не пойдем первыми. Ну, пока, по крайней мере, мы не сможем адекватно, скажем, военным путем себя обеспечить, да, потому что к ним привязаны санкции, потому что вчера, опять же, и вчера, и вот буквально два дня назад вице-президент Еврокомиссии говорил о том, что Москва не выполняет Минские соглашения, и поэтому возможно наложение еще новых санкций, да, то есть все-таки к Минским соглашениям много подвязано. И я еще раз напоминаю, сегодня мы воюем с Россией фактически, к сожалению, не столько военным путем, сколько санкционным. И это не наши санкции, это западные санкции. Поэтому мы должны считаться Западом в этом вопросе и делать все, чтобы он усиливал эти санкции против России. Потому что это единственный путь сегодня ослабления нашего противника. Чем слабее он, тем сильнее мы. Поэтому они, да, они хотели бы, чтобы мы вышли, но мы не выйдем. Пусть выходят они, если они хотят. Ну, тогда, даже, скажем, это будет вызывать соответствующую реакцию Запада.
СМИ группировки ДНР, ЛНР вот по итогам этой встречи в Совбезе и говорили, что Украина уже якобы и вышла, да, уже и трактуют это сейчас. Ну вот мы слышали, что Украина не вышла и не собирается. Я напомню, у нас в гостях Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе, и Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего. 0800-300-403, наш номер прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории страны. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, я там.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А вы знаете, вот эти все заседания, это такое средневековье. При нашем уровне технологии, я имею в виду нашим, это людей 21 века, проводить заседания, решать, кто на кого напал. Слушайте, сейчас достаточно пацан сидит в каком-то там подвале и через компьютере по всему миру грабит банки, там добывает информацию. Это смешно, это нелепость какая-то. Вот эти минские договоренности и смерти наших ребят, это такое сказочное жертвоприношение. Как раньше там чудо-юдо сидит в пещере, ему там люди периодически кого-то там доставляют, молодых, как правило, девочек, молодых парней. Вот это тот же самый формат. Когда нам говорят, все не так просто, наоборот, сейчас все настолько просто. Россия оккупант, она на нашей территории, она на нас напала. Проще пареной репы. Вместо этого мы говорим, нас могут обвинить, кто оккупант. Или Запад нас обвинит. Это мы должны всех обвинять.
Спасибо. Вот, кстати, вы такую коснулись важного момента. Вадим, вот к вам вопрос. А вот вообще на что-то способен Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сейчас? Или это вот такая беззубая организация, как в свое время была Лига Наций, ну, которая не предотвратила, ну, фактически, очень мало у нее каких-то достижений была и тогда, перед Второй мировой войной, и Германия, Япония вышли из их состава, СССР выкинули из их состава, ничего она не остановила. Сейчас есть какие-то рычаги у Совбеза, или это вот такая маргинальная площадка, ну, для России, для пропаганды, а для Украины и ее западных союзников, для того, чтобы призывать ее убраться с Донбасса?
Ну, вы знаете, я тут з однієї сторони, можна сказати, да, це дуже слабий інструмент. Да, останнім часом не було фактично прийнято жодних кардинальних рішень Радбезом ООН. Але ми повинні розуміти, що, по-перше, у нас немає жодної іншої кращої площадки. Якби була краща, то, мабуть, би все-таки було б легше. Але кращої площадки на сьогоднішній момент немає. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми повинні розуміти про те, що на сьогоднішній момент немає одного якогось інструменту. От, в принципі, щойно колега говорив про Мінські угоди. Мінські угоди – це один інструмент. Перемир'я – це другий інструмент. Радбез ООН – це третій інструмент. Є інструмент у нас такий, як нормандський формат. Є інструмент такий, як рішення про санкції. Тому, в принципі, це все комплекс речей. Тому з цієї точки зору сказати, що у нас є проблема взагалі в українців, це з тим, що ми завжди хочемо знайти якусь таблетку від голови, тобто випали, і через півгодини всі проблеми розсосались. На жаль, так не буває. І тому, в принципі, маємо нормальні площадки, на яких потрібно боротися і повністю йти в форматорі того, що ми робимо останні роки. І ні в якому разі, справді, погоджуюсь, не виходити з Мінських угод.
Ще слухателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, добрий день, Харків, Ігор. Ось хотів би Сергію Гармашу задати вопрос. Ну, от це Мінські, це все фуфло. Извините за выражение, це Росія просто іздівається над нами. От, Сергій, а смотрите, от є не санкції, от можна було ввести санкції на перельот воздушних судов, санкції на движення морських судов. Це ж по Росії так би ударило. А ще є така мера, це ембарго. От чому Америка ембарго не... Америка могла бы в Россию поставить за два человека в позу Г. Вот отключение свифта. Почему Америка...
Спасибо, поняли вас. Да, есть еще рычаги, которые почему-то сейчас западные страны не применяют. Обсудим это. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Меня зовут Александр, город Днепр. Безусловно, санкции очень важны, архиважны. Санкции, их нужно наращивать, усиливать. Вот. Что касается минских домовленностей, знаете, так скажу, надо делать вид, что мы их выполняем. Когда мы защищаем родину и отстаиваем Это тот случай, когда, знаете, как незазорно и спину ударить, и песок в глаза бросить любыми средствами. И еще. Вот это вопрос, если можно, к Гармашу. Вот как вы считаете, я, например, вот уверен, хочу вашим мнением заручиться. Вот я считаю, что мы должны показывать, прежде всего, высшее руководство, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, поскольку мы на своей земле. Вот там как отведение, разведение, какие-то особые статусы там для Донбасса. И ведь Путин, да, как террорист, он видит, пока мы готовы, пока он читает в глазах нашего руководства Путин, что мы готовы идти на уступки, он будет убивать, он будет давить, он будет терроризировать. Ваше мнение, пожалуйста.
Сергей, пожалуйста.
Ну, я согласен, мы не скажем так, должны быть принципиальными в первую очередь, использовать все возможности, в том числе исходя из, скажем, актуальных, да, геополитических условий, военных условий. Насчет того, что там Путин видит, но мне кажется, как раз Путин и начал сейчас убивать, мы видим, в последнее время активизировались, да, военные действия, именно потому, что он понял, что наше руководство не пойдет на компромиссы, неприемлемые для нас. Я, как человек изнутри процесса, могу сказать, что действительно это так. Поэтому здесь, понимаете, пока идет война, нас будут убивать, как это не жестко звучит. Надо к этому быть готовыми, и надо просто делать все, чтобы выиграть эту войну на своей территории. По-другому не получится. Никакие компромиссы, любые компромиссы могут привести только к ухудшению ситуации в Украине в целом. Знаете, как я когда-то сказал, что мир на условиях России может быть только русским миром. Вот нужно просто это осознать и не питать иллюзий ни насчет перемирия, ни насчет Минских соглашений, ни насчет Нормандской четверки, вообще ни насчет чего. Тем более, что Америка уведет какие-то санкции. Это уже прежнему радиослушателю отвечаю. Понимаете, у Америки и у Запада есть свои интересы. Прежде всего, это коммерческие интересы. В том числе, как это не, может быть, цинично звучит, да, но они все заинтересованы в ослаблении России в какой-то степени, в политическом, военном. А как этого можно достичь? А может быть, вот, поддерживая или не поддерживая в достаточной мере, да, вот этот конфликт, который уже есть. Поэтому нужно, опять же, в первую очередь надеяться только на себя, рассчитывать, ну, только на себя. А если у нас, знаете, в парламенте целая фракция, да еще вторая по численности, по-моему, сидит пророссийская, то о чем мы говорим? Нам нужно здесь наводить порядок прежде всего, самим разобраться с тем, что у нас война или не война все-таки. А ждать того, что там эмбарго наложат, да, это было бы замечательно. Если бы Босфор перекрыли, эмбарго на нефть, что там отключение СВИФТа, тогда действительно проблема решилась. Но этого никто не сделает, к сожалению.
Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, я из Киева, Николай.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос человеку. Вот по поводу, говорят, какое-то эмбарго, там еще что-то. Самое первое эмбарго – это взять и выслать ихних детей. Они в Европе учатся. Ихние дети, вот этих чиновников, взять этих детей, вот эти дахи ихние, которые они понакупали по заграницей, все это полностью аннулировать, а детей ихних выгнать нахер туда, вот в Россию. И я посмотрю, и его же, Путина, вот эти чиновники, это ихние дети учатся там, они его съедят сами, он не хочет воевать.
Спасибо, да, только давайте без обсценной лексики. Вопрос Вадиму Денисенко. Вадим, ну вот если сейчас Российская Федерация, ну, на внешней арене ушла в такую глухую оборону, вы говорите, готовится к парламентским выборам в Госдуму в Российской Федерации, ну, ведет себя по-хамски откровенно на внешней арене, вы допускаете, ну, какие-то с ее стороны жесткие движения и со стороны вот западных стран? Вот действительно, о чем говорят наши слушатели, уже не такие символические санкции, а что-то посерьезнее. Допустим, вот блокировка активов, да, вот который в списке подал недавно Алексей Навальный, да даже тот же SWIFT или угроза отключить SWIFT.
Ну, я думаю, що крім всього іншого, заява Лаврова була продиктована тим, що вони не виключають якихось, ну, не настільки радикальних, як зараз говориться, від SWIFT'а там, що буде там повністю весь список Навального підпаде під санкції, але вони передбачають, що якісь більш жорсткі санкції теоретично, ще раз підкреслюю, теоретично можуть бути. Тому вони грають трошки на випередження. Але, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що ну, скажем так, в цьому році, я не буду говорити про більше, ми побачимо якісь дуже серйозні, дуже загрозливі для Росії санкції, які справді от могли б призвести до якихось внутрішніх потрясінь або внутрішнього переляку топ-чиновників або, скажем так, топ-100 людей в России.
Вадим, а вы вообще понимаете, что такое разрыв отношений с Европейским Союзом, к которому готова Российская Федерация? Как это юридически будет выглядеть? Или это высылка дипломатов? Что имеется в виду, как вы думаете? Что имел Сергей Лавров в виду?
Я думаю, що це граслів було. Перш за все, це була граслів, але з певними країнами, як це часто бувало і буває, і, напевно, буде, ситуація може доходити до того, що там будуть відкликатися посли, наприклад, або будуть передаватися якісь дуже жорсткі ноти протесту, або буде вводитись, ну, якийсь Роскомнадзор несподівано побачить якусь там хворобу в умовно польських яблуках. Тобто, ну, в принципі, інструментарій для цього є достатньо багато. Але те, що градус буде підніматися, судячи з усього, і найближчі місяці до осені, він буде рости. Очевидно, все ж таки, в цій парадигмі ми будемо рухатись. Але те, що відбудуться якісь різкі розриви, ну, я в це, чесно кажучи, не вірю.
І ще слушателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, Віталій, Київ.
Слухаємо вас.
У мене є питання к Вадиму і к Сергію. Перший питання к Сергію. От як він представитель в нашей трехконтактной группе, когда он смотрит в лица представителей ЛНР, ДНР и России, что эти лица хотят нам показать? Они реально хотят с нами воевать? Или же все-таки у них есть какие-то принципы, которые позволят нам договориться? И второй вопрос у меня. У нас создано подразделение, куда входит состав солдаты Украины, Польши и Литвы. Есть ли вообще видение у Сергея и Вадима, стоит ли, может быть, создавать еще такие военные структуры, договариваться с нашими партнерами о создании таких структур, увеличивать эти военные подразделения боеспособные, проводить совместные учения этих подразделений. Ведь если брать наши традиции исторические, исторический опыт. Он говорит о том, что Украина всегда искала союзников в любых военных или боевых действиях против своих врагов. Большое спасибо.
Спасибо вам большое за звонок. Еще слушателя послушаем и прокомментируем ваши вопросы. Здравствуйте, откуда вы, обращаюсь к слушателю?
Здравствуйте, Валера из Киева. Я хочу вот такую высказать версию. А нет ли смысла сейчас, в такое тяжелейшее время, в которое вот Украина попала, нет ли нам смысла в первую очередь начать с себя и призвать к ответственности Кравчука, который в свое время отказался от ядерного вооружения, рассказывая о том, что мы не в состоянии его содержать и так далее. Все это байка.
Скажите, а что это даст сейчас Украине, вот если призвать сейчас Леонида Кравчука?
Вот показать всем, что вот что с вами будет, если вы, так сказать, в результате в дальнейшем будете так же. Ну, я считаю, что это нормально. Это мое такое личное.
А, ну вот, значит, институт репутации предлагает наш слушатель возродить, точнее, начать в Украине во время войны с Российской Федерацией. Ну вот, Сергей Гармашу, Сергей, ну что вы видите в лицах представителей группировок ДНР, ЛНР? Действительно хотят воевать они с Украиной или чего они хотят? Как вот ваши ощущения?
Ну, мне кажется, никто не хочет воевать, они не хотят воевать, и россияне не хотят воевать. Они хотят силой просто, скажем так, заставить нас делать то, что они хотят. Как раз военные действия, мне кажется, им не очень выгодны, поскольку они привлекают внимание всего мира. А вот абхазский вариант, да, раздача паспортов, там, консервация конфликта, это им выгодно. И они ведут себя очень нагло. Я не вижу в их лицах, как вы говорите, стремления договориться вообще, компромисса. Они пытаются чисто диктовать. Поэтому, собственно, это и вызывает вот тот эффект, который мы видим. Никакого эффекта, да, фактически нет. Поэтому я говорю о том, что вряд ли возможны в Минске, ну, на мой взгляд, на 100% невозможны политические какие-то договоренности. Могут быть гуманитарные вопросы решаться, могут решаться вопросы экономические, даже военные, наверное. Но политические я не вижу такой возможности.
Ну вот, Вадиму Денисенко, Вадим, ну вот, если хотите, прокомментируйте вопросы, которые вы слышали от наших слушателей, вот о создании совместных батальонов и призвать к ответственности Леонида Кравчука. Ну, там ли ищут рецепт мира, да, наши слушатели?
Ну, я почну с Корчука. В принципі, до нього можна по-різному ставитися, але в нинішній момент, коли людина керує тристоронньою контактною групою, в принципі, відкрити кримінальне провадження проти нього, ну, це не просто вистрілити собі в ногу, а показати перед всім світом, що ми трошки збожеволіли. Я в дуже культурній формі стараюся це говорити. Якщо ми говоримо про створення подібних батальйонів Україно-Польсько-Литовського, в принципі, насправді потрібно завжди пам'ятати, що воювати за нас будемо тільки ми. Тому в цьому питанні нам насправді потрібно думати про посилення своєї армії і, в принципі, руху до стандартів НАТО. А відносно таких утворень навчання завжди хороше, навчання завжди потрібно проводити. Це завжди дуже добре для будь-якої армії. Але перш за все треба думати про посилення своєї армії.
Благодарю наших гостей за участие в нашей программе. Это были Вадим Денисенко, эксперт-международник, исполнительный директор Украинского института будущего, и Сергей Гармаш, журналист и представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Спасибо вам большое. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Как тренируется украинская сборная на играх непокоренных? Это, напомню, престижные международные соревнования ветеранов, получивших инвалидность, основанные британским принципом Гарри. Следующие игры непокоренных состоятся в 2022. Мой коллега Марьян Кушнир побывал на тренировке сборной Украины и спросил, как этот спорт помогает вернуться с войны.
Спорт – це спосіб повернутися до життя. Це не мета.
Мені це дуже допомогло в реабілітації, оскільки були дуже серйозні операції. Якби не «Інвіктус», я не впевнена, що я б досягла такої форми і взагалі і за такий короткий срок.
До кінця, не зважаючи ні на що. Не зважаючи на перенос ігор, хлопці та дівчата продовжують свої тренування так само невплинно, як і раніше. Не зважаючи на те, що по дорозі до якихось своїх чудових подій ми втратили там і дехто кінцівки, дехто частину себе, але це нам тільки полегшило роботу, тому що менше хазяйства, легше керувати.
Спорт – це спосіб повернутися до життя, це не мета. Тому що навколо спорту, навколо цієї мети ти можеш знаходити собі варіанти комунікації, розширювати комунікативне вікно, я так називаю це. Умовно кажучи, тобі приходиться спілкуватися з людьми, задавати питання, робити те, чого ти не хочеш. Але ти це починаєш робити на фоні спорту, на такій загальній темі, і де ти, в принципі, можеш отримувати відповіді і розуміти, о, в тебе виходить спілкуватися з людьми. Це може бути що завгодно. Риболовля, книжки. Зараз є клуби дуже такі популярні, коли просто люди між собою збираються, спілкуються на різні теми, і інші заохочуються до них, тому що дивляться, от, наприклад, як ми там, да, ми тренуємося, ось проходили на візках, та інші люди, вони кажуть, о, а можна до вас, ми теж хочемо катнути, звичайно, come on, guys. І вони там пішли по телефону, сарафанне радіо, є такі можливості. Це надихає, тому тут справа не в спорті, справа в тому, що людина зробила надзусилля, невеличке, а далі воно пішло по накотині, ти трошечки ти в це вкинувся, навіть коли ти телефонуєш оператору в зал, дізнатися про вартість абонемента, ти вже починаєш реабілітацію, ти вже починаєш спілкуватися з людьми. Це чудово.
Я медик Майдану. Після того я почала викладати тактичну медицину, поїхала викладати на фронти. З часом лишилась там. Далі зібралась команда, і ми працюємо досі. Війна нас дуже сильно змінює, але ядро лишається все одно тим самим. Я займалася спортом все життя, різними видами, практично постійно. Через це, можливо, я була готова і мені було легше на війні, ніж ті, хто не мають підготовки. А тепер мені це дуже допомогло в реабілітації, оскільки були дуже серйозні операції. Якби не «Інвіктус», я не впевнена, що я б досягла такої форми і взагалі і за такий короткий срок. Ми звикли до надзусиль на фронті. І в мирному житті дуже часто не вистачає цих надзусиль для того, щоб відчути себе живим знову. Я так думаю, що навіть якщо здається, що нема можливості десь тренуватися, що нема секцій, треба зробити свою. треба знайти сили та засоби і займатись, навчати дітей, навчати побратимів, просити консультацію, ніхто ніколи не відмовить. І наш народ дуже класно ставиться до своїх захисників, і нас завжди підтримують. І наші тіла мають обмеження, але дух наш непереможний абсолютно, я впевнена на 100%.
И о погоде. В субботу, 13 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, без осадков. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днем минус 7. Ветер юго-западный 7-11 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Там же вы можете связаться с нашей командой и предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».